и музыка, и слово. Концерты, новые постановки, книги, аудиозаписи. В программе Алексея Парина все знаменательное, живое, насущное в современной музыкальной жизни.
Здравствуйте, я очень рад снова в студии. И меня просят о том, чтобы я говорил, какие в моей жизни случаются выступления. Ну вот сегодня в Государственном музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина день чтения. В Белом зале, там, где происходят обычно декабрьские вечера, целый день читают французскую литературу, французскую поэзию, французскую прозу, и звучит французская музыка. Из двух до половины третьего я читал свои переводы с французского. Это были переводы средневековых поэтов и поэтов Возрождения Ронсара и Дюбелье. Но если сегодня останется время, вот Фаина Коган меня попросила, чтобы я прочел какой-нибудь свой перевод. Я вам обещаю, я вам в конце обязательно его прочитаю. И хочу объявить о том, что будет 9 февраля, будет моя вторая лекция в усадьбе Зубовых по адресу улица Солженицына, дом 9, в 19 часов. Это понедельник, еще через неделю, 9 февраля. И первая лекция моя была посвящена опере Монтеверди «Орфей». Как бы такая панорама спектаклей от 70-х годов, от панеля до наших дней, до Барри Коски. А вторая лекция будет посвящена опере Монтеверди «Коронация Попеи», третьей из оставшихся опер Монтеверди, уже венецианской. И это будут три постановки, три спектакля разного времени, тоже первый Понель, а последний, второй, это тоже Барри Коски, потому что у него была трилогия в комиш-опер, а последний, это спектакль Варликовского в театре «Реал» в Мадриде. И я буду показывать фрагменты из этих спектаклей, но, конечно, главным образом рассуждать о том, что так важно для режиссера и для дирижера в этом произведении, и что за этим стоит, потому что в каждой из постановок, конечно, есть свой взгляд не только на Монтеверди, но и на мир. Что такое мир сегодня? И, конечно, в этом смысле очень интересен спектакль Кшиштофа Варликовского, потому что консультантом был очень известный писатель американский, который написал знаменитый роман про Вторую мировую войну, Джонатан Литтелл. И, конечно, фигура Мишеля Фуко, французского философа, который как бы за спиной Сенеки там стоит. Это очень важные такие истории. Поэтому я вас с удовольствием приглашаю на эту вторую лекцию 9 февраля, усадьба Зубовых, улица Солженицына, дом 9. Сегодня у меня несколько страниц в передаче, и они посвящены тому, что я видел последнее время. Ну, может быть, останется время и с вами поговорить, и я вам обещал в конце прочитать еще свой перевод. Прежде чем мы перейдем к первой странице, которая, собственно, посвящена постановке «Орфея и Эвридики» Глюка в театре Станиславского и Немировича Данченко, мы с вами увертюру из этой самой оперы и послушаем.
Thank you.
Итак, «Орфей и Эвридика», самая знаменитая опера Глюка, его главная реформенная опера. И, конечно, очень отрадно, что теперь это название есть в Москве. Конечно, в Москве были до этого постановки этой оперы. И была постановка, в которой пел Эрик Курмангали, все мы знаем. Но, собственно, в программке к этому спектаклю указано справедливо, что есть первая редакция, которая была написана для кастрата и для меццо-сопрано кастрата, потом даже переделывалась на сопрано кастрата, вторая редакция для Парижа, где пел уже тенор, а третья редакция для женщины меццо-сопрано, которая была рассчитана на Полину Виардо, и с тех пор как бы традиция петь эту партию женщине. И вот именно эту третью редакцию и поставили в театре Станиславского и Немировича Данченко. Режиссер этого спектакля Ирина Лычагина, которая принадлежит к коллективу театра, к постановочным группе, а музыкальный руководитель постановки дирижер Тимур Зангиев, художник-постановщик Карина Автандилова. Собственно говоря, «Орфей и Эвридика» опера небольшая. Ну, вы знаете, что в прошлом сезоне были поставлены две одноактные оперы Глюка в театре Станиславского и Немировича Данченко. «Китаянки» и «Исправившаяся пьяница». И, в общем, это как бы поначалу большим успехом у публики пользовалось. Ну, вот Москва устроена, в принципе, так, что на премьеры лом и не пробиться, а потом, когда уже спектакли остаются в репертуаре, то начинают возникать вопросы, как публика это воспринимает. Я не буду касаться это тех двух одноактных опер, поскольку сам имею к этому отношение, но, во всяком случае, там есть интересные вопросы именно к публике, к реакции публики, потому что Ледуховский и Исаакян, которые являются постановщиками двух опер, избрали совершенно разные методы внутреннего такого и, собственно, и внешнего подхода к произведениям, поэтому это два таких контрастных спектакля, сведенных вместе. Здесь это спектакль единый, и Ирина Лычагина в буклете пишет, что вот как бы тень Орфея, тень Эвридики, вот это погружение в ад и все прочее, для нее как-то навсегда, когда она, собственно, изучала историю музыки, навсегда соединилась с судьбой Марии Антуанетты, потому что Мария Антуанетта училась у Глюка в свое время в Вене, и потом, в последние годы, он был в Париже, и поэтому как бы вот это такая какая-то нераздельная судьба. Поэтому этот спектакль, собственно говоря, и поставлен как спектакль, который ставят при дворе Марии Антуанетты. И Мария Антуанетта, балерина, она при этом постоянно участвует, в этом постоянно участвует, у нее есть две фрейлины, тоже балерины, а король появляется в самом конце, и поет он арию вовсе не из «Орфея и Эвридики», а из какой-то другой оперы Глюка. И вот как бы вот все это вместе мы должны так воспринимать. Я скажу, что это поставлено очень умело, как бы концепция интересная, но для меня просто сегодня вопрос, а что для нас сегодня, собственно говоря, голова Марии Антуанетты? И вообще ее судьба, и французская революция. Это прямо так у нас в крови, это нас так прямо волнует, вот что произошло в тот момент. Вот мне кажется, что нет. Вы знаете, я в истории очень сильно сижу и много по истории читаю, и люблю смотреть исторические фильмы, в которых как-то подробно это рассматривается. Ну вот в том виде, в котором нам это предложено, меня это не задело. И как бы погружение в ту атмосферу не дало мне ответа на вопрос, почему для нас сегодня музыка Глюка так важна. А она для нас важна. Мы музыку Глюка слушаем с невероятным удовольствием. Это музыка, в которой слышится и Бах, и как бы такие какие-то очень серьезные вещи и в «Орфее», и в «Сценах в аду», и он театральный композитор. Там много чего интересного, и это действительно очень значительно. Но мне не кажется, кроме всего прочего, что и дирижер дирижер, очень юный человек, Тимур Зангиев, что он как бы нам предложил какое-то свое прочтение музыки Глюка. Ну, это как бы такое заурядное, спокойное, грамотное прочтение в рамках мейнстрима музыки Глюка. Все хорошо, и поют хорошо. И можно сказать, что все, кто участвует в этом спектакле, к отраде нашей сегодняшней, все поют очень хорошо. Это грамотное, хорошее пение, и никаких нареканий у нас это не вызывает. Но вот сам спектакль, как бы что он нам говорит, что он в нас, так сказать, рождает, из-за чего мы должны его смотреть, вот этот вопрос для меня остался вопросом. Полный зал, абсолютно лом, нравится. Я не знаю, я не умею различать дежурные аплодисменты от аплодисментов вот настоящих. Мне показалось, что аплодисменты немножко дежурные. Ну, я могу ошибаться. Посмотрим, какая будет судьба у этого спектакля. Мне теперь надо сказать об исполнителях. И мне кажется, что хормейстер-постановщик Александр Рыбнов очень хорошо поработал с ограниченной группой хора, которые здесь прекрасно поют, и здесь тоже все хорошо. Что же касается исполнителей вокальных, то Екатерина Лукаш, которая поет «Орфея», новое имя для театра Станиславского Немировича Данченко, обладает красивым голосом, красиво поет, но у нее такая роль, это Орфей, женщина, одетая в мужской костюм, в такой костюм, который похож на, собственно, костюм Собинова в «Орфее» в свое время. И у нее такое задание от режиссера, что она должна быть очень скупой в отношении как бы игры. Она исполнительница при дворе, и ей немного дано сыграть. И поэтому как бы что-то человеческое в этой истории остается за пределами этого, за пределами этого исполнения. А знаете, вот к этому, к этой истории трактовки Лычагина и этого спектакля я могу добавить некую параллель. Может быть, самым знаменитым спектаклем последнего времени был спектакль Костелуччи «Орфей», который он поставил в разных двух городах в последнее время. И там была такая, как Костелуччи умеет это делать, такая страшноватая история, потому что Эвридика, это, собственно, была живая больная в некой больнице того самого города, где происходит действие, и с ней была прямая связь, и нам постоянно, и то есть не нам, а зрителям постоянно показывали, что с ней происходит, и как бы мы включались не в оперу Глюка, а в живую жизнь, и как бы следили за тем, что происходит с Эвридикой. Согласитесь, что это переводит эту оперу, которая говорит с нами о том, что такое жизнь, а что такое смерть, потому что история об Орфее – это история о том, что такое жизнь и что такое смерть. Орфею из-за любви к своей возлюбленной приходится перейти границу, как бы он, как Христос, переходит, так сказать, границу между жизнью и смертью, вторгается в смерть, оттуда получает уже мертвую свою жену, которую он воскрешает, ему разрешают, чтобы она воскресла, и так это происходит. А в спектакле Лычагиной такого рода вещи не обсуждаются. Это совсем другая история. Это история шоу, это история дефиле. Понимаете, это красивая история про Марию Антуанетту. И в конце, когда кончается Орфей, собственно говоря, Орфей, и мы думаем, что все кончилось, а действие-то как раз и начинается, потому что, в общем, в принципе, это тот момент, когда короля и королеву все оставляют, и им остается только, так сказать, сдаться и в результате всего умереть. Нам, конечно, не показывают, как отрубают голову, это было бы чересчур, но нам показывают, как исполнитель Орфея бросает короля и королеву, исчезает, и остаются только совсем немногие. Вот это вот, я бы сказал, очень сильный момент, действительно, когда хор разбегается, Лиса, хор только что изображал народ, который разграбил короля и королеву. И вот когда остаются несколько человек, король и королева, Эвридика рядом с ними, то вот это, наверное, самый волнующий момент, потому что вот ощущение одиночества людей, которых должны казнить, это сильное чувство, независимо от того, что мы думаем по поводу Французской революции, потому что после этого мы насмотрелись уже очень много чего. И вот этот момент действительно очень сильный. А внутри спектакля для меня самыми сильными исполнителями оказались Инна Клочко, которая поет Эвридику, потому что она уже пела Церлину в спектакле «Дон Жуан» Тителя, и там показала свое и певческое, и актерское мастерство, а здесь она показала свою какую-то особую задушевность, потому что сцена Эвридики, вот эта ария и сцена, она действительно полна чем-то человеческим. И вот тут возникает вопрос, нам отвечают на вопрос, что нам важно в музыке Глюка. И выясняется, что для Лычагиной, собственно говоря, Орфей не важен. Для Лычагиной важна Эвридика. И она Эвридику выбирает как ту, которая пожалела Марию Антуанетту. И это оказывается правильным, потому что Инна Клочко очень душевная, мягкая, очень красиво поющая Эвридика, и мы ей верим. Дарья Захарова очень симпатичный Амур, Полина Ярлыкина изящная и симпатичная королева, то есть Мария Антуанетта, а короля поет высокий, стройный Денис Велев, очень трудную арию, поет очень хорошо. Я уже сказал, что здесь все в порядке. Но вот еще важные очень фигуры внутри спектакля. Это фурии, которые на самом деле мужчины. Мужчины в таких совсем аскетичных костюмах, которые похожи то ли на мясников иногда, иногда на палачей. И они как бы и себя ведут очень агрессивно. И, конечно, вот их действия, они нас заставляют все время думать, что с королевой, ну, не знаю, с кем-то произойдет что-то ужасное, в конце концов, что и должно произойти. Поэтому, конечно, вот какой-то внутренний нерв в этом спектакле есть. Но мне кажется, что немножко внешняя сторона оформления Карины Автандиловой, ну, оно немножко, может быть, в такую костюмность это переводит, а мне казалось бы, ну, может быть, что непрямое, как бы, историческое, непрямая историческая одежда здесь была бы правильнее. Во всяком случае, вот это мои такие вопросы, которые возникают к этому спектаклю, но я повторяю, что, конечно, отрадно, что в Москве появилась еще одна опера XVIII века, и совсем не последняя из опер XVIII века, принадлежащие к шедеврам XVIII века. И, в общем, очень приятно, что театр Станиславского и Немировича Данченко проводит такую работу. Соответственно, до этого была опера «Чеморозы. Тайный брак», которую я пока не видел и надеюсь в ближайшее время увидеть. Тоже опера XVIII века, то есть малая сцена театра Станиславского и Немировича Данченко, она как бы используется целенаправленно для того, чтобы старинные оперы, оперы в ней мейнстрима там исполнялись. Это можно только приветствовать. А прежде чем мы поговорим о гала-концерте, который завершал Крещенский фестиваль в новой опере, мы с вами послушаем фрагмент из оперы Чайковского «Евгений Онегин». И это будет фрагмент из записи спектакля под управлением Евгения Колобова. И это будет ария Ольги в исполнении Ирины Ромишевской. Итак, речь идет о гала-концерте, посвященном 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. И поскольку Крещенский фестиваль в Новой опере назывался «Профессия дирижер», что, конечно, обязывает, как говорится, то мы ждали, что же будет на этом гала-концерте, потому что Новая опера заранее не объявляет программу каждого из, как бы, состав исполнителей на каждом из спектаклей этого Крещенского фестиваля. Ну, были приезжие дирижеры, которые дирижировали и спектаклями, и концертными исполнениями других опер. А здесь, в этом гала-концерте, собственно, принимали участие 5 дирижеров, которые являются штатными дирижерами театра «Новая опера». И, соответственно, конечно, мы очень ждали, что же здесь будет. 3 отделения концерта. И я должен сказать, что в первом отделении концерта исполнялся первый концерт Петра Ильича Чайковского для фортепиано с оркестром, дирижер Василий Валитов, а солист Вадим Руденко. И я, извините, вот прямо это слово скажу, я ненавижу этот концерт совершенно, потому что, конечно, конкурс Чайковского и все на свете, и мы знаем, что этот концерт без конца играют и по телевидению, и по радио, и всегда, и как только начинаются первые звуки этого концерта, я выключаю все, что могу выключить. И тут я думал, а вот может быть первое отделение вообще провести в буфете и не ходить в зал. И так, между прочим, некоторые поступили, потому что я видел, что во втором отделении некоторые места в партере, которые были свободны, они пополнились. Но я этого не сделал, и я очень рад, потому что Василий Валитов – это дирижер, которого в Москве просто, с моей точки зрения, ужасно недооценивают. Это дирижер высочайшего уровня, дирижер, который всегда все делает. У него очень большой музыкантский талант, и он всегда все делает на самом высоком уровне. И вот можете себе представить, собственно говоря, и Вадим Руденко, потрясающий виртуоз, пианист, который тоже, как бы, ему сыграть эту сложную музыку вообще ничего не стоит, но, кроме всего прочего, конечно, Валитов и Руденко меня заставили, они, понимаете, мои уши как бы заставили слушать эту музыку не как заигранные вот эту вот игру нот, так сказать, которые просто на нас обрушиваются какими-то такими бриллиантами блистательными, а они заставили меня слушать, что это такое. Дирижер Василий Валитов мне открыл феноменальную конструкцию, просто всю структуру этого произведения, которую я из-за того, что эта музыка меня просто отпугивала, ну, понимаете, со времен Вана Клиберна она отпугивает, всю жизнь, можно сказать, она отпугивает. И когда тебе, в общем, когда у тебя есть просто дежурное такое предубеждение этого, тебе открывают уши на это произведение, и ты его от начала до конца слушаешь так, внимательно, как слушаешь концерт Моцарта. Ну вот абсолютно так же. Это для меня, конечно, нечто совершенно захватывающее и просто совершенно удивительное, потому что, наверное, это было самое сильное впечатление от всего концерта, могу вам сказать. Потому что, конечно, когда ты открываешь для себя произведение, которое ты считал, ну, в общем, каким-то таким, ну, удачно, так сказать, созданным, но ничего глубокого в себе не содержащим, то, конечно, это большое счастье в каком-то смысле, потому что, конечно, ты ощущаешь вот момент слушания этого произведения как какое-то такое открытие чего-то человеческого, потому что вот все, что... И это, конечно, великое произведение с точки зрения того, как это красиво и феноменально глубоко написано. И именно не в каких-то таких нежных чайковских местах, а вообще как целое, как концерт для фортепиано с оркестром. Я, кстати, вообще небольшой поклонник этого жанра, потому что мне кажется, что у фортепиано и у оркестра очень трудно соединимые тембры, и мне очень часто в некоторых таких сугубо романтических концертах это мешает. Вот здесь мне это совершенно не мешало. Валитов и Руденко очень хорошо понимали друг друга, и это было действительно удовольствие слушать, как они заново нам создают эту музыку. После этого было еще два отделения, в которых исполнялись фрагменты из всех опер Петра Ильича Чайковского. И даже из «Ундины», которая была уничтожена, и, соответственно, был дуэт «Ундины» и Гульбранта, и фрагмент из оперы «Воевода», которая тоже была уничтожена, да, в самом начале, из оперы «Воевода», которая была уничтожена, и «Пляской сенных девушек» дирижировал Василий Валитов. Но сейчас я хочу сказать о другом. В концерте принимало участие 5 дирижеров, штатные дирижеры театра «Новая опера». Когда Дмитрий Сибирцев пришел в театр, то в театре была очень сложная в какое-то первое время обстановка, потому что многие не приняли его, так сказать, антиколобовской политики, в том числе Валитов, в том числе Волосников, и они были, что называется, в черном теле. Им фактически ничего не давали дирижировать. Пригласили в театр такого дирижера, как Андрей Лебедев, который и в этом концерте принимал участие. В Валерий Крицков есть еще один дирижер, который из «Геликон-оперы» в свое время перешел в «Новую оперу». И, конечно, есть замечательный дирижер Евгений Самойлов, который многое и при Колобове дирижировал, и сейчас продолжает дирижировать. Но они все были, так сказать, очень сильно задвинуты. Сейчас как бы время прошло, страсти поутихли, и поэтому как бы им всем дают дирижировать. Ну, в этом концерте, скажем, не всем дали равные возможности самовыразиться, что называется, но, тем не менее, конечно, когда Андрей Лебедев дирижировал фрагменты из «Черевичек», например, песню «Вакулы» и дуэт «Солохи и беса», в общем, вызывал вопрос, а зачем же такого дирижера приглашали в этот театр? Этот вопрос я задавал давно уже, когда он только появился в театре. Мне это было неясно. И сейчас я вижу, что это капельмейстер, ну, такой средней руки, да? Что касается Крицкого, то у него был очень выигрышный момент, потому что он дирижировал фрагменты из «Орлеанской девы», которую исполняла Агунда Кулаева, потрясающая совершенно певица, и которая была, конечно, абсолютно, так сказать, среди вокалистов, конечно, резко на первом месте. Но, конечно, ей бы многое удалось гораздо лучше, если бы у нее был другой дирижер, который бы вместе с ней создавал музыку Чайковского. Поэтому вот эти вопросы, они, конечно, вставали. Евгений Самойлов дирижировал «Полтавский бой», антракт третьему действию Мазепы, и в конце третьего отделения финал из оперы «Иоланта» дирижировал. И это все было солидно, хорошо. Волосникову досталось, ну, как бы невыигрышные, я бы сказал, номера. Конечно, слушать музыку «Лебединого озера», которая звучит в Ундине, очень приятно в виде оперной музыки. Но я не могу сказать, что как бы это было самым ударным моментом этого концерта. А равно как и «Ариоза Натальи» в исполнении Марины Неробеевой из «Опричника» в третьем отделении. Поэтому просто, ну, Волосникову не дали выдвинуться. Поэтому все равно как бы главным дирижером этого концерта остался, конечно, Валитов, потому что у него в конце второго отделения был финал «Чародейки», одной из самых трудных опер Чайковского, которая идет сейчас в Большом театре. И здесь, что очень интересно, должен сказать, что Анджей Белецкий, который перед этим пел под управлением Андрея Лебедева, участвовал в дуэте «Солохи и бесы» из «Черевичек», и там как-то нехорошо ломался и кривлялся, я бы сказал, здесь пел князя просто совершенно великолепно. И я думаю, что это результаты работы Василия Валитова, который просто так как бы какую-то вот эту работу не проводит. Конечно, он очень тщательно работал с этой музыкой, а конец четвертого действия «Чародейки» — это очень сложное место, потому что там происходит убийство, там происходит в самом конце сходит с ума главный герой, князь, и это очень трудная музыка, и каждый раз, когда мы слушаем «Чародейку», мы понимаем, что это опера, в которой Петр Ильич как бы пытался найти какой-то новый способ сочинения оперы с очень трудным текстом, в котором много всяких таких старых слов и региональных каких-то словоупотреблений. И эта опера для меня до сих пор остается очень большой загадкой, потому что в ней, как бы, мне кажется, театрально пока очень многое не открыто. И мне кажется, что у Василия Валитова этот финал получился очень интересно. Это был один из больших моментов этого концерта. Вот что я в основном хотел сказать. Конечно, Алексей Татаринцев замечательно пел арию Ленского из «Евгения Онегина», но здесь дирижировал фрагментами из «Евгения Онегина» дирижер Андрей Лебедев. И это звучало как заурядная музыка, вот как первый фортепианный концерт Чайковского в исполнении заурядных дирижеров. Он не помогал Татаринцеву найти какую-то особенную, именно внутреннюю, особенное внутреннее состояние, потому что, конечно, это очень красивая музыка, и Татаринцев ее поет очень красиво, как вокалист. Но здесь вот мне лично не хватало того внутреннего содержания, потому что в этой элегии Чайковского скрыто что-то очень большое, и большие певцы, конечно, здесь это находят. В то время как Агунда Кулаева, когда она пела и гимн, и арию Иоанны, у нее в самой плоти этого голоса содержалось какое-то такое очень сильное духовное послание, и, конечно, вызывало это какие-то ощущения, что именно она должна сегодня исполнять эту партию. Хотя недавно мы слышали, в начале этого сезона, мы слышали, как в Большом театре было концертное исполнение «Орлеанской девы», и Туган Сахиев дирижировал замечательно этим очень сложным произведением. И, конечно, нам хотелось бы, чтобы, конечно, это произведение шло на сцене в достойном исполнении, потому что мы слышали уже, что музыкально это в Большом театре было найдено. И, конечно, трудное произведение, безусловно, которое на Западе практически не идет, да и в России идет совсем нечасто. И на этом, наверное, мой разговор о гала-концерте, посвященном 175-летию со дня рождения Чайковского, закончен, но разговор о Крещенском фестивале не закончен, потому что есть еще «Король Рогер», который исполнялся на этом фестивале, но музыки Шимановского я не нашел, поэтому у нас будет просто такая наша дежурная перебивка.
И музыка, и слово.
«Король Рогер» Кароля Шимановского. Замечательное совершенно произведение, которое я давно уже очень люблю и видел разные его постановки, и в том числе постановку театра «Театр Вельки», большой оперы из Варшавы в Москве, и видел другие спектакли и в Штутгарте, и записи парижского спектакля, в частности, в постановке Кшиштофа Варликовского. Поэтому это произведение для меня всегда действительно цель бывает. И я должен сказать, что в театре «Новая опера» его исполнили совершенно блестяще. Это было концертное исполнение. Тем не менее, здесь был режиссер Сергей Морозов, а дирижировал этим спектаклем Ян Латом-Кёниг. Это было предпоследнее событие Крещенского фестиваля, и я уже в одной из прошлых передач рассказывал, что фестиваль открывался «Страстями по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха, которым дирижировал тоже Ян Латом-Кёниг, и это была очень солидная, серьезная работа, но которая была немножко смазана тем, что она немножко, так сказать, регионально, по-местному прозвучало, при том, что, конечно, Латом-Кёниг эту музыку с детства, будучи англичанином, знает, конечно, очень хорошо. А вот «Король Рогер», которого Латом-Кёниг очень любит, и дирижировал этой оперой уже в Палермо, а Палермо — это место, где как бы частично происходит действие «Короля Рогера», конечно, здесь, мне кажется, Латом-Кёниг был просто на троне абсолютно. Вот у него было когда-то совершенно блестящее исполнение военного реквиема Бриттона, когда он только начинал свою деятельность в Москве. Не все его работы мне нравятся, а вот и, скажем, «Тристан и Изольда» не сильно понравилось, хотя «Лоенгрин» его был тоже очень значительный. А вот «Король Рогер» — это просто блестящее совершенно работа, которая достойна самых высших похвал. Эта опера относительно небольшая, но она была выучена театром совершенно замечательно. И, конечно, хор театра «Новая опера» был здесь на большой высоте, хормейстер Юлия Синякова, и хор детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» тоже был прекрасен, выходил, уходил и пели это все замечательно абсолютно. И то, что оркестр находился в оркестровой яме, а на сцене был хор и солисты, это создавало какую-то такую особую атмосферу, при том, что еще и хор был одет каждый раз по-своему. То есть вначале это был клир, и они были одеты в такие как бы плащи с капюшонами, а в третьем действии это были уже люди, которые обратились к Дионису, поэтому они уже были женщины с распущенными волосами и мужчины уже в таком более как бы простом виде. И это вот эти незначительные какие-то мелочи, которые в концертное исполнение вносят режиссеры, а режиссером этого спектакля был Сергей Морозов, это, мне кажется, очень хорошая находка в театре «Новая опера», потому что я уже говорил, что и при исполнении «Страстей по Матфею» вот некоторые вещи, которые были найдены с одеждами, с поведением певцов на сцене, таким минимальным, это все очень хорошо, и это украшает вот эти концертные исполнения в театре «Новая опера». Опера «Король Рогер» — опера медитативная, опера, которая заставляет нас вслушиваться в самих себя. В программке сказано, что это опера для слушателей старше 18 лет. И это действительно очень серьезно, потому что здесь обсуждается вопрос о том, что такое силы Диониса, почему они противостоят силам Аполлона, Аполлона. Почему внутри вот такого уже создавшегося, устоявшегося христианского общества вдруг возникает потребность обратиться к силам Диониса? И пастух, который приходит туда и который как бы совращает сначала жену короля Роксану, а потом в результате и самого короля Рогера, второго короля Сицилии, оказывается, собственно говоря, и самим Дионисом. И вот это все вместе очень важно, очень серьезно, и музыка, конечно, музыка Шимановского, а либретто здесь не только самого Кароля Шимановского, или по-польски надо сказать Короля Шимановского, но еще и Ярослава Ивашкевича, потому что они были кузенами, и для Ивашкевича вопрос вот такого духовного противостояния, духовного созревания, поиска духовного в разных как бы религиях, в разных ипостасях, это очень важное дело. Это дело, конечно, существенное для начала XX века, но, конечно, и в наше время мы тоже понимаем, что сегодня, несмотря на то, что, конечно, в России преобладающим является христианство, православие, но, тем не менее, конечно, есть попытки найти и какие-то другие ответы на духовные поиски внутри человека, и разного рода религиозные практики употребляются и ищутся, и люди прибегают и к техникам медитации, и все это сегодня действительно для нас является повседневностью. Поэтому постановка этой оперы в концертном исполнении — это как бы еще и ответ на духовные поиски внутри нашего общества. Я хочу сказать еще, что не помню, говорил ли я это в той передаче, когда говорил о страстях по Матфею. Мне тогда показалось, что в зале, потому что мы уже знаем публику новой оперы, знаем вообще в каждом зале как бы есть такой костяк своей публики. И хотя на «Страстях по Матфею» этот костяк был, но основными слушателями были не те, кто ходит на концерты, а были, в общем, люди религиозные, которые пришли скорее на духовное произведение, на «Страсти по Матфею» Баха, которые известны во всем мире, как то, что вобрало в музыку как бы абсолютно вот это самое духовное немецкое начало, которое так важно. Что касается короля Рогера, то это очень хороший как бы ответ Яна Латема Кёнига. Он как бы задал ситуацию «Страстями по Матфею», потом были разного рода оперы, Чайковский, в конце концов. А здесь это ответ на то, какие могут быть поиски как бы духовного движения человека. И мне кажется, что этот ответ для нас был очень важный. При том, что я не могу сказать, что с точки зрения солистов меня все устроили. Это очень тщательно выучено по-польски, очень хороший перевод, который был на бегущей строке. Здесь было все нормально. Но что касается как бы вот стопроцентного попадания, я бы сказал, это был «Пастух» в исполнении Михаила Губского. Эта партия была сделана совершенно великолепно. Если на концерте Чайковского, скажем, когда Губский исполнял фрагмент из «Пиковой дамы», арию Германа из последней, седьмой картины, то мне показалось, что это было сделано не слишком элегантно. Понимаете, Герман — это еще и такое очень изысканное существо. Его нельзя показывать как Гришку Кутерьму. А вот здесь немножко в этой резкости какой-то было ощущение того, что мы немножко не того персонажа слушаем. А когда Губский пел «Пастуха», это был абсолютный, просто абсолютный шедевр исполнительский. От начала до конца все. И сам голос, и то, как он выплетал эту роль, и понимание этой роли, это действительно стопроцентное попадание. Что касается Марины Нерабеевой, то у нее просто
просто резковатый голос, и роль Роксаны здесь важна, а она немножко как бы проигрывала. Артем Горнов – молодой певец, которому предстоит очень сильное развитие, и он, может быть, просто сегодня не готов для такой сложной партии, сложной роли, как Рогер в этом спектакле. Он пел все очень хорошо, но Рогер требует невероятной психической и духовной, как бы духовного проявления. Это очень сильная роль, которая заставляет певца проживать какой-то важнейший момент своей жизни на сцене. И если у него с точки зрения вокальной все было в порядке, то с точки зрения, так сказать, общечеловеческой, роль Рогера, конечно, самая важная, потому что он дольше всего протестует против вот этого Диониса. Он-то на своем настаивает. Уже Роксана уже ушла за пастухом, уже все, народ уже ушел туда, а он как бы еще все равно топчется на месте и говорит, нет, христианство это самое важное, и только в самом конце он уже за ним уходит. Вот этого развития, этого поворота мы, конечно, здесь не услышали. Но, тем не менее, я должен сказать, что это огромное событие в музыкальной жизни Москвы, потому что «Король Рогера» Шимановского – это действительно один из шедевров, оперных шедевров XX века. В начале, в первой половине, кстати, XX века произведение совершенно не было популярным, а вот последние 20 лет, наверное, да, так можно сказать, это произведение все больше и больше отмечается вниманием оперных театров. Параллель к этому спектаклю – это открытие электротеатра «Станиславский», драматического театра, который начинает свою новую жизнь абсолютно под управлением Бориса Юхананова. И этого момента, конечно, все мы ждали. Он должен был быть раньше, но ремонт в театре долго шел. Театр, конечно, видоизменен абсолютно, и все сделано в лучшем виде, и это было открытие. И это спектакль по Эврипиду Вакханки режиссера-постановщика из Греции Теодороса Терзополоса, который, конечно, очень знаменитый человек, который поставил оперу Курлянского «Носферату» в Перми, которая номинирована на «Золотую маску» и скоро будет показана в Москве, который ставил спектакли с Аллой Демидовой, и мы хорошо его знаем. Здесь очень важно то, что я вот говорил по поводу разного рода вот таких религиозных практик, вхождения в какое-то в сферу медитации, в то, как человек втаскивает внутрь вот такого разговора очень сложного о том, что такое духовный мир человека через определенные произведения. «Вакханки» Еврипида, конечно, произведение совершенно удивительное. Я его даже как бы больше знаю по опере Хенце «Басариды», которую сначала в 1989 году показывал в концертном исполнении Штутгартская опера в Москве на сцене МХАТа на Тверском бульваре. Это опера, которая идет без антракта в течение там, от полутора до двух часов. Совершенно удивительная опера, очень большой насыщенности. И эта опера, конечно, опять так же, как «Король Рогер» и, собственно, и драма Еврипида, отвечает на вопрос, что такое Дионис и что такое эти дионисийские силы. Если в «Короле Рогере» это скорее оратория, потому что, собственно говоря, как бы по действию, ну, ничего не происходит. Условно говоря, никто никого не убивает, никто ни в кого не влюбляется даже, можно сказать. А здесь это, конечно, страшная история, страшная драма, когда Дионис приходит в город, тот город, который его отверг, и говорит, что он этому городу отомстит тем, что люди сойдут с ума, и произойдет что-то страшное. И Агава просто как бы сходит с ума действительно и уничтожает, став вакханкой, уничтожает своего собственного сына, который который идет навстречу с Менадами, с дионисийцами Пенфея, просто сама его вместе со своими сестрами рвет на части и с его головой в руках потом приходит в конце в этот город. Вы понимаете, какая просто страшная, кровавая история. Что такое Дионис? К чему это приводит? Что такое Дионис? Мы части света Европе хорошо с вами понимаем, потому что дионисийские силы периодически вырываются и начинают действовать как войны, начинают действовать как агрессии, начинают действовать в самом разном виде. Но на уровне философском разговор о том, что такое дионисийские силы, которые требуют как бы выхода, это революция, это вот освобождение от всего, и аполлонические силы, которые требуют равновесия, гармонии, которые ищут как бы внутри себя те пункты, которые дают нам возможность жить в гармонии с самим собой. Это разговор не чисто философский, это разговор, конечно, еще и социальный. И забывать об этом, мне кажется, не стоит людям, которые занимаются вот этими произведениями, где дионисийские силы выходят наружу. И если в «Короле Рогере» было концертное исполнение, и в этом концертном исполнении музыка оставалась самым главным, и она нам все говорила, то в спектакле, который поставлен Терзополосом, а он ставил уже не первый раз Вакханок, и впервые ставил это в 70-е годы, то здесь, в этом спектакле, для меня возникло очень много вопросов. Во-первых, перевод был взят Иннокентия Анинского. А в переводе Иннокентия Анинского, если взять филологические споры, есть много ошибок, потому что в переводе это гениальный, ну, совершенно потрясающий поэт, мы не будем спорить об этом, но просто есть еще свидетельство времени, и уже так античные тексты сегодня не понимают. Там есть понятие греха, которого в античности не было. Это невозможно. Когда кто-то из героев в Вакханках говорит про грех, это слушать ужасно. И я должен сказать, что когда сегодня в Германии, например, ставятся спектакли по Софоклу, по Еврипиду, то, как правило, для каждого нового спектакля делается новый перевод, причем не обязательно стихотворный, а он может быть и прозаическим переводом, но он отражает, и это перевод, это не переделка, это именно перевод обязательно, потому что вообще античные тексты, а я переводил Антигону Софокла, знаю, что это такое, что такое античная трагедия. Там очень много способов трактования одной и той же строчки. И в Софокла в одном из хоров есть строчка, которая переводится традиционно на русский «Самое чудесное, что есть, это человек». А на самом деле в оригинале сказано «Человек – это самое страшное из того, что есть». И вот на таком уровне есть, понимаете, несоответствие перевода. И вот этот перевод Иннокентия Анинского сегодня звучит нехорошо. И когда его громкими голосами декламируют и в нас запихивают, что называется, то я очень противлюсь этому, потому что у театра сегодняшнего должен быть грамотный литературный советчик, который должен сказать, что такой перевод... Терзополос грек, он не знает, что такое перевод Иннокентия Анинского. Он ставит другое. У него есть ассистент режиссера, у него есть люди, которые рядом с ним. А этого он не знает, и мы это от него требовать не можем. Но театр должен располагать такими сведениями. А постановка, собственно, сценография, свет, костюм и хореография принадлежит Теодоросу Терзополосу самому. И здесь работают те люди, актеры, которые работали в театре имени Станиславского драматическом, они долго исполнители, конечно, Вакханок и многие другие, очень долго занимались с Терзополосом и с его помощниками, потому что у Терзополоса есть собственный актерский метод, который позволяет реализовывать вот такие духовные практики. Это очень важно. Это телесные, очень серьезные задания. И мы видим, что исполнители прошли огромную школу, и они владеют этой физической, телесной техникой. У них как бы на уровне такой мелкой техники есть действительно способность владеть своим телом. Вот, например, такое мелкое дрожание живота, которое как бы такой экстаз и какое-то исступление передает, и которое нас должно повергнуть в экстаз. И мы первые 10 минут, я лично, не будем говорить мы, я первые 10 минут примериваюсь к этому, я представляю к себе это. Но я замечаю, что меня и то, что на сцене происходит, не во всем устраивает, потому что Дионис, да, это как бы освобождение от всего. А мы на сцене видим и в костюмах, а костюмы принадлежат Терзополосу, они из такого плессированного шелка, они, это такое дефиле высокой моды, понимаете? И вот как остальные одеты, как они движутся стилизованно и все прочее. Мне кажется, я понимаю, что в сегодняшнем драматическом театре и в музыкальном тоже есть такой тренд сдержанность. Мы не должны как бы на сцене прямую страсть передавать, но она иногда передается страшными криками, страшными возгласами и все прочее. Но вот все вместе в результате остается в моей голове как такое шикарное дефиле, которое очень долго разучивалось, которое как бы и сделано очень тщательно. Это видно, что это огромная работа, но в результате внутреннего содержания и понимания того, что такое дионисийское начало, что такое дионисийские силы, что такое вот разорвать на куски собственного ребенка и потом как бы сойти с ума, все равно это во мне не остается. Это далеко от этого спектакля, и это, мне кажется, вот как бы такой упрек, что ли, или вопрос, потому что если этого создатели хотели, чтобы у нас такое ощущение, или у меня такое ощущение осталось, то это вот так и получилось. А в самом конце этого спектакля выходят, там есть другие роли, для меня неважно разобрать как бы спектакль целиком, а просто вам описать свое личное ощущение, которое, конечно, определяет. Это, поскольку нам открывают новый театр и предлагают новые спектакли, говорят, что это новая эпоха в театральной жизни Москвы, то мы и должны так внимательно к этому отнестись. Но в конце этого спектакля, когда уже все лежат готовые, что называется, выходит сам Терзополос с красным таким шелковым шарфом, который он волочит по земле. И он поет какой-то такой генуинный греческий плач. Очень красиво поет, очень естественно. И в этот момент, может быть, в эти 3 минуты или 2, мы понимаем, что такое греческая трагедия. И я вспоминаю 60-е годы, извините, древние времена, когда была Аспасия Папатанасио, которая приезжала в Москву и играла Медею на сцене концертного зала Чайковского. И вот тогда мы понимали, что такое греческая трагедия, что это такое. Вот на этом мой рассказ закончен, а в конце я обещал вам прочитать стихотворение, и это будет баллада повешенных Франсуа Вийона, которую я сегодня читал в музее Пушкина. «Потомки наши, братья людская, не дай вам Бог нас чужаками счесть. Господь скорее впустит в кущи рая того, в ком жалость к нам, беднягам, есть. Нас 5 повешенных, а может 6, а плоть, немало знавшая услад, давно обожрана и стала смрад. Костями стали, станем прах и гнилость. Кто усмехнется, будет сам не рад. Молите Бога, чтоб нам все простилось. Вас просят братья, жалоба простая, пусть вас проймет, хоть судьи нашу честь у нас украли. Мы взываем, зная, людей с холодной кровью в свете несть. Простите нас, нам жизни не обресть. Того, кто был Марию зачат, молите, чтобы горемычных чад от ада упасла его всемилость. Мы мертвые, и души в нас молчат. молите Бога, чтоб нам все простилось. Нас раздувала влага дождевая, мы ржавели под солнцем, словно жесть. Нам бороды рвала воронья стая, и силилась глазницы нам проесть. Нельзя вовеки нам ни встать, ни сесть, качаемся круженью ветра влад. Точь-в-точь наперсток остов наш щербат, сорочье племя всласть повеселилось. Не будьте глухи, брата молит брат. Молите Бога, чтобы нам все простилось. Иисус, водитель человечьих стад, ты нас храни, чтобы не попали в ад. Нам дело с ним иметь не приходилось. О, люди, сбросьте суеты наряд. Молите Бога, чтобы нам все простилось. Я с вами прощаюсь. До следующей передачи.